Сидя в карете, которая возвращалась в посольство, все четверо ее пассажиров хранили молчание. Наконец Нюня робко произнесла.
— Король и в самом деле сказал...
— Я слышал, — оборвал ее Ваймс.
— Он же практически признался, что он — это она.
— Мир больше не будет прежним, — сказала леди Сибилла. Вот что имел в виду король.
— Я никогда раньше не ручкался с королями, — прогудел Детрит. — Я ни в жизнь, ни с одним гномом за руку не здоровкался.
— Мне же ты руку пожимал, — напомнила Нюня.
— Это нищетово, — отмахнулся Детрит. — Стражник стражнику, друг товарищ и брат.
— И сестра.
— И она тоже.
— Интересно, сможет ли это хоть что-нибудь изменить? — спросила леди Сибилла. Ваймс смотрел в окно. Наверное, это заставит людей почувствовать себя лучше, — думал он. Но тролли и гномы сражались веками. Чтобы положить конец распрям, потребуется нечто большее, чем простое рукопожатие. Оно ведь просто символ. С другой стороны, мир не сделали лучше ни герои, ни злодеи, ни даже полицейские. С таким же успехом можно управлять им и с помощью символических жестов. Конечно, легко уповать на некие иллюзии, вроде присущего всем народам стремления ко всеобщему счастью, но разве не разумнее постараться совершить хотя бы крошечное благо, которое сделает мир более приятным местом, чем он есть сейчас? К примеру, можно кое-кого пристрелить.
Хотела сказать Нюне, что это было очень гуманно поддержать Ди, когда ей так нужна была помощь, вспомнила Сибилла.
Ту самую Ди, которая натравила на меня вервульфов. Не смог сдержаться Ваймс.
Я не забыла об этом, но все равно это был очень благородный поступок со стороны Нюни,
сказала Сибилла. Нюня виновато потупилась, избегая встречаться с ней взглядом. Потом она откашлялась и извлекла из рукава листок бумаги, который молча вручила Ваймсу. Тот развернул его.
«Она назвала тебе все имена?» — спросил он.
«Гляжу, тут несколько важных фигур нашей гномьей общины».
«Да, сэр», — сказала Нюня и снова закашлялась. «Я знала, что ей очень надо кому-то открыться, и постаралась оказаться этим кем-то. Простите, леди Сибилла, стражник остается стражником».
— Это я давно поняла, — вздохнула Сибилла.
— Вот что вам скажу, — решил сменить тему Ваймс. — Если мы выйдем завтра на рассвете, то сможем перебраться через перевал еще до захода солнца. Ночь прошла мирно, хотя пару раз Ваймс просыпался в уверенности, что слышит чьи-то голоса, но почти мгновенно снова погружался в сонные глубины мягчайшей перины и видел во сне теплый снег. Его разбудил Детрит.
— Светает, сэр. Там к вам явился Игорь и еще какой-то молодой Игорь, — сказал Детрит. — У того второго под мышкой здоровенная банка с носами и кролик сплошь в ушах.
Ваймс попытался снова заснуть. Затем он резко сел на постели.
— Что ты сказал, повтори? — Кролик сплошь в ушах, сэр.
— Ты имеешь в виду одного из таких, знаешь, веслоухих кроликов?
— Уж лучше бы вам пойти да взглянуть на этого кролика собственными глазами, — фыркнул тролль.
Очень тихо, чтобы не разбудить Сибиллу, Ваймс облачился в халат и босиком пошлепал в ледяной холл. Посреди зала переминался с ноги на ногу Игорь. Ваймс уже понемногу освоил основы Игореведения. Главное было запомнить комбинации шрамов. Игорь заявился в компании гораздо более молодого субъекта. Вероятно, его можно даже было назвать юношей. По крайней мере, большинство частей его тела лишь недавно преодолели рубеж подросткового возраста. Однако многочисленные шрамы и швы свидетельствовали о неукротимом стремлении к самоусовершенствованию, служившему отличительной чертой всякого добропорядочного Игоря. Почему-то при всем своем мастерстве они все же не могли добиться того, чтобы глаза у них располагались на одном уровне.
— Ваша светлость.
— Ты же Игорь, да?
— Как вы узнали?
не имел чести быть с вами знакомым. Я работаю на доктора Таумика по ту сторону горы. А вместе со мной и мой сынишка Игорь.
Он отвесил юному спутнику подзатыльник.
Поздоровайся с его светлостью, Игорь.
Я презираю титулы, угрюмо сказал молодой Игорь. И не собираюсь никого величать хозяином.
Слыхали? Ваша светлость?
С горечью спросил отец.
Вот оно. Молодое поколение. Надеюсь, у вас в столице для него найдется работа. Убервальд, видите ли, слишком старомоден. Но он очень хороший специалист. Мозги у него работают как надо. Знаете, они принадлежали еще его дедушке.
Я вижу шрамы, сказал Ваймс.
Проклятый везунчик. Они должны были перейти мне по наследству. Но Игорь был уже достаточно взрослым, чтобы участвовать в лотерее.
— Ты хочешь вступить в стражу, Игорь? — спросил Ваймс.
— Да, сэр. Я верю, что будущее за Ангмарпорком.
Его отец доверительно прошептал Ваймсу на ухо.
— У него небольшой дефект дикции, хозяин. И он не желает от него избавляться. Надеюсь, в Ангмарпорке его не станут за это высмеивать. Вы же знаете, какими бывают люди.
Уверен, все будет в порядке, сказал Ваймс, машинально вытирая ухо носовым платком. Но вот этот кролик.
Это ужастик, сэр,
сказал молодой Игорь. Хорошее имя, просто отличное. Ты так назвал его, потому что у него на спине растут человеческие уши?
Это один из ранних моих экспериментов, сэр.
А носы? Их было около дюжины в большой банке с завинчивающейся крышкой, вроде тех, где обычно маринуют огурцы. Но это были просто носы. Насколько мог разглядеть Ваймс, их ни у кого не отрезали. У них были маленькие ножки, и они с энтузиазмом ползали вверх-вниз по стеклу, как щенки в витрине зоологической лавки. Ему показалось, что он слышит слабое повизгивание.
«Новые технологии, сэр», — сказал молодой Игорь. Я выращиваю их в специальных чанах, а еще я умею делать глаза и пальцы.
Но у них маленькие ножки.
А, не обращайте внимания. Они отмирают через несколько часов после того, как нос прикрепят к лицу. Они так хотят быть полезными, мои носишки. Биотехнология грядущего, сэр. Это совсем не то, что потрошить трупы.
Отец снова треснул его по затылку.
Ты прояви уважение, молокосос. Надеюсь, вы сможете на него как-то повлиять, сударь. Потому что у меня просто уже все носы руки опускаются совсем. Не обращайте внимания на чепуху, которую он мелет.
Ваймс вздохнул. Однако утрата мелких конечностей была одной из повседневных опасностей стражнической службы, а паренек, в конце концов, был Игорем. Да и не сказать, чтобы в страже служили настолько нормальные люди, чтобы они стали упрекать парнишку за маленькие странности. Можно смириться с невинным хобби в виде разведения носов, если парень способен провести операцию без душераздирающих воплей и ведер с кипящей смолой. Он указал на ящик, стоявший в ногах молодого человека. Тот с рычанием раскачивался из стороны в сторону.
— Пожалуйста, скажи, что там не собака, — попросил Ваймс,
надеясь, что это прозвучит как шутка.
— Это мои помидоры, — сказал молодой Игорь. Триумф современной игоретики. Они невероятно быстро разрастаются.
Только потому, что они пожирают все остальные овощи,
— вставил отец.
Но я скажу вам вот что, хозяин. Если надо что-то аккуратно присыть или завтопать, этому парню действительно нет равных.
Ну и славно. — Значит, он именно тот человек, которого я ищу, — сказал Ваймс. — Или станет им со временем. — Присоединяйся к нам, юноша. Надеюсь, в одной из карет для тебя отыщется местечко. Дверь во двор распахнулась, в нее залетели снежинки и Маркоу, который тут же старательно затопал ногами.
— Ночью выпало немного снега, но дорогу, кажется, еще не замело, — сказал он. Однако, говорят, вечером будет настоящая метель, так что нам следует... О, доброе утро, сэр!
Ты — Достаточно хорошо держишься на ногах, чтобы отправляться в путешествие? — спросил Ваймс.
— Мы оба в порядке, — сказала Ангва.
Она пересекла холл и встала рядом с Маркоу. И снова Ваймс почувствовал, что в воздухе витают невысказанные слова. Но мудрый человек в такой момент не станет наводить справки. Кроме того, у Ваймса уже замерзли ноги. Он принял внезапное решение. — Дай-ка сюда свой блокнот, капитан, — велел он. Он нацарапал на нем несколько строк. — Остановись у ближайшей Кладстер башни и отправь сообщение в Ярд, — сказал он, возвращая блокнот Маркоу. — Передай, что ты уже в пути. Захвати с собой юного Игоря и устрой его там, ладно? И доложи обо всем его светлости.
— А разве вы с нами не едете? — спросил Маркоу.
— Ее светлости я отправимся в путь в другой карете, — твердо сказал Ваймс. — Или купим сани. Очень удобная вещь в хорошей санке. И поедем мы потихонечку, никуда не торопясь, посмотрим достопримечательности. В конце концов, мы в отпуске, улавливаешь? Он увидел улыбку Ангвы и подумал мельком, доверила ли ей Сибилла свой секрет.
— Совершенно верно, сэр, — сказал Маркоу.
— О, и загляни к Берлю и Силоруку. Закажи пару дюжин всего, что находится в верхней части их каталога стрелкового оружия. И отправь первой же почтовой каретой в Трах, лично капитану Тантони.
Но за почтовую карету придется немало заплатить, сэр, — начал Маркоу.
— Вот этого я слышать не желаю, капитан. Я хотел бы услышать от тебя. — Так точно, сэр.
— Так точно, сэр.
И расспроси стражников у ворот о трех грустных таких девушках, которые живут в большом доме неподалеку. У них еще вишневый сад. Узнай их адрес, и когда прибудешь на место, пошли им три билета на скоростной дилижанс до Анкмарпорка.
— Слушаюсь, сэр.
— Ну и молодец. Счастливо вам доехать. Увидимся через неделю. Или через две. В крайнем случае, через три. Договорились? Спустя несколько минут он, поеживаясь от холода, стоял на ступеньках и смотрел, как карета растворяется в холодном утре. Сэм Ваймс ощутил укол вины, но очень слабенький. В конце концов, он отдавал службе каждый день своей жизни, и пора бы и страже дать ему недельку отпуска. Или две. В крайнем случае, три. Совесть не слишком его мучила. Так, легкий профилактический пинок. Он вспомнил, что слово «пинок» в переводе с диалекта означает «заливной лук». Впервые в жизни он отчетливо видел перед собой будущее, в котором для него было много места. Он запер дверь и вернулся в постель.